Здравствуйте, друзья. Ирина, которая уехала из Соединенных, в Соединенные Штаты в 91 году, там в начале января, расскажет нам о том, как шла история издалека, они были в отказе, и как вы попали в отказ?
Это был 1980 год.
Так.
И тогда можно было уехать только евреям по приглашению.
Да.
По специальному. И первое приглашение пропало, что было, в общем, достаточно стандартной ситуацией. И у мамы была какая-то троюродная сестра, по-моему, которая жила на тот момент в Израиле. И она запросила повторный. И повторное приглашение пришло после, к сожалению, Олимпиады в 1980 году. В Советском Союзе, в Москве и в Ленинграде. И когда все бойкотировали Олимпиаду, да, соответственно, разменной монетой стали евреи и иммиграция. И мы попали в отказ с мотивировкой, с объяснением, нецелесообразно для государства.
Ну, то есть, на самом деле, там сначала началась афганская война.
Потом, ну да, афганская война, в ответ на нее никто не приехал на Олимпиаду. Да.
Испортились отношения,
и... Естественно, иммиграция стала как бы той самой разменной монетой. И нам было отказано и нецелесообразно для государства, учитывая, что я тогда была студенткой третьего курса, а мама работала каким-то инженером, там, проектировщиком в какой-то организации. То есть нецелесообразности для государства вообще не было никакой.
Вот я тебя спрошу по ходу дела. Мама. Значит, маме должны были ее родители подписывать что-нибудь, что они не возражают, чтобы она уехала?
Ну, обязательно, но дело в том, что в 80-м году бабушки уже не было в живых, дедушка умер во время блокады,
да.
от голода. А она ездила к моему отцу, с которым она на тот момент была в разводе, и он подписывал разрешение мое на выезд, мне на тот момент было 20 лет.
Но ему ничего за это не было, да?
Насколько я знаю, нет, но мы не уехали, и мы сели в отказ, и как бы он жил в совершенно другом городе, под Москвой где-то, и на нем это, в принципе, никак не отразилось.
Итак, вам отказали. Отказа. Мама кем работала?
Значит, мама была инженер-электрик, проектировщик. Она там делала электрические какие-то схемы, проектирование для каких-то организаций.
Проектная
организация какая-то. А я училась на третьем курсе института для того, чтобы мне можно было подать. Мне пришлось уйти из института. Перевестись на вечерний мне не дали. Ну, по разным причинам. И мне пришлось уйти из института, перейти работать в поликлинику, потому что тунеядство наказывалось по закону. Я должна была либо учиться, либо работать. Я пошла разносить карточки в регистратуру в местной детской поликлинике. И там было комсомольское коммунистическое собрание, включая директора поликлиники и прочее, по поводу того, что я подала на выход из комсомола в связи с отъездом в государство Израиль.
Да. Ну, тебя исключили просто, и все, да?
Ну, меня там хорошенько так пропесочили, пока, наконец, комсомольский, я не помню, как они назывались, комсорг, наверное, да, комсорг этой поликлиники, в очередной раз меня спросила, почему ты хочешь предать свою родину, на что я сказала, я понятия не имею, мне мама сказала, надо ехать, я еду. И зав поликлиники сказала, господи, ну что вы к ней привязались, и мама сказала. После этого меня повели в райком комсомола, где мне плевали слюной прямо в лицо и орали, ну, только что не матом. И обзывали меня, как только не обзывали, и требовали под конец демонстративно снять с себя комсомольский значок и положить комсомольский билет на стол. И только что не пинком под зад меня оттуда выгоняли, несмотря на то, что я, в принципе, знала, на что я иду. И я была готова, чтобы пройти через эту вакханалию. Оно, в общем, было, мягко говоря, крайне неприятно.
Я только чего не пойму. Ты из поликлиники подавала на выезд.
Я подавала на выход из комсомола.
Ну, подожди.
Ну, да.
А чего бы тебе было не подавать все то же самое, будучи студентом института?
Я тебе скажу, почему.
Почему потому ты сначала уволилась оттуда?
Потому что там были мои друзья, там была вся моя жизнь. Ну, ты знаешь, да, что такое просто... для 20-летнего человека подать...
Нет, было очень принято уходить оттуда, где ты работаешь, чтобы не повредить остальным.
Во-первых, чтобы не повредить остальным, не повредить той организации, с которой тебя что-то связывало. И в том числе, чтобы... если что, чтобы как бы люди потенциально, в принципе, не знали, да, чтобы потенциально у тебя оставались какие-то связи, потому что люди были разные. Кто-то переставал с тобой разговаривать, кто-то вычеркивал тебя жизненно совсем. Я, в принципе, оказалась в вакууме.
Ну вот, знаешь, я помню такую формулировку. Работал у нас Рабинович, оказался приличный человек, перед отъездом в Израиль уволился.
Да.
И чтобы никто не пострадал там вот тут.
Да. Ну вот спустя несколько лет после того, как мы подали и получили отказ на выезд, значит, для начала мама моя пошла в очередной раз, ее вызвали в АВИР. Она пошла в АВИР, который в Ленинграде был на улице Желябова, городской АВИР. Она туда пришла, и как бы умные евреи, они понимали, что вообще вокруг происходит, и увидев автобус от телевизионного центра, они как бы сразу разворачивались и уходили. Им было проще, допустим, пропустить назначенную встречу в Авире, чем попасть на камеру. Мама, я ничего этого не понимала. И она поперла просто как овца на заклане. И она туда пришла, и там были камеры, ее засняли, потом показали по ленинградскому телевидению, предатели Родины.
Ну, она что-то говорила там, или она просто...
Ну, она говорила, ей там начинали вот эту бодягу всю коммунистическую, вы понимаете, что вы предаете Родину, вы понимаете, что вам там, не знаю, дали работу, дали жизнь. Она сидела, говорила, да, я понимаю, но вы понимаете, у меня родственники типа в Израиле, они зовут меня туда. Ну и, в общем, все это длилось где-то минут 40, наверное. Ну, не знаешь, как они скомпоновали это видео, мы не видели. Я не видела, во всяком случае, мама мне не дала это смотреть, но соседи по коммунальной квартире надолго уговаривала не смотреть эту программу, что по Первому каналу московскому шло что-то другое, более интересное. Естественно, наша соседка посмотрела ленинградскую передачу, но, правда, она ни слова не сказала, поскольку она была, в общем, приличным человеком, она не стала комментировать эту передачу.
Но мама узнавали на улице или как-то?
Ну, как сказать... В некоторых организациях ее узнавали. Некоторые знакомые нам звонили по телефону и говорили, мы видели тебя по телевидению. Ты знаешь, тебе совсем не идет быть суперзвездой. И другие говорили, что ты знаешь, твой дебют тебе не удался. Не надо пробовать еще раз.
Не те сережки одел.
Да. И она, в общем, не могла устроиться довольно долгое время на работу, пока ее по блату куда-то там не приняли. Причем приняли ее в СМУ.
Строительно-монтажное
управление каким-то там инженером. Потому что в проектную организацию ее уже никто не принимал.
Такой вопрос. А почему она оказалась вне той организации, где работала? Она ушла сама или ее уволили? Что случилось?
Нет. Да, на тот момент...
То есть она тоже
насколько уволилась? Я помню... Нет, она подавала, она должна... Потому что место наказывалось по закону. То есть она должна была где-то работать.
Да.
И она где-то работала, но в связи с подачей, как бы сама по себе подача, она ничего не значила.
Да.
Отказ значил много, и особенно после этой передачи ей пришлось уйти с работы, потому что ее как бы мягко попросили, чтобы не портить организации реноме, чтобы она сама добровольно ушла с работы.
Такой вопрос. Вот отказников было много, тем более в 80-е годы, тогда практически всем отказывали. И какие-то они как-то группировались, там тусовались вместе, или там на демонстрации какие-то выходили там и так далее. Вот мама и ты, вы в чем-то таком участвовали, или вы просто тихо себе ждали лучших времен?
В демонстрациях мы не участвовали точно, потому что у нас просто не было столько смелости.
Да.
Но то, что были какие-то определенные круг общения среди отказников, это совершенно точно. И мало того, как потом выяснилось, уже спустя, наверное, года 3-4, да, когда у меня уже родился ребенок, то очень интересно, моя участковая врач, они сейчас с мужем живут здесь, в Берии, они держали списки отказников. И эти списки отказников всегда как бы пересматривались, и люди встречались, и передавали друг другу, когда нужно выходить было на связь. И в свое время, когда мы уже в 90-м году подавали на выезд, то мы шли по спискам именно отказников через с определенной группой людей на выезд.
А все время западные организации, они все время советским властям предоставляли списки узников вот совести.
Мы были в этих списках. Все 10 лет мы были в этих списках.
Хорошо, такой вопрос. Глядя на других людей, которые были в отказе, я просто к чему хочу прийти. Тема такая, что человек, который оказывался в отказе, он как бы выпадал из общества. Когда ты говоришь про маму, которая работала в проектной организации, а оказалась в строительно-монтажном управлении, я могу сказать, что это не такая потеря. Я знал людей, которые уходили из проектных организаций,
в строительно-монтажные. Денежно это было более выгодно,
Там больше денег платили.
Да, это
Но
верно.
Вопрос вот какой. Были люди, вот, которых вы знали, может быть, в вашем круге общения, которые реально, вот скажем, там математика работала в кочегарке?
Да, запросто. Это мой отчим, которого я называю папой. Потому что, мама развелась с моим папой, когда мне было 5 лет, а потом вышла замуж снова, когда я уже была в институте, и он мне стал самым родным человеком. Так вот, он был инженером в очень закрытой организации, и он был разработчиком каких-то радио.
Рядовым инженером или там по начальству?
Нет, он был начальником проекта какого-то КБ в закрытом ящике. Он разрабатывал радиолокационные станции для армии. И когда его сын уехал в 79-м году и попросил разрешения на выезд, потому что без разрешения от родителей выехать было нельзя, и он подписал это, то к нему пришли с первого отдела, а первое отдел это чекисты на любой работе, и они его лишили допуска.
Значит, то есть фактически он пострадал не за то, что он что-то с родиной сделал, а за то, что он подписал...
Разрешил сыну уехать.
Стоп. Буквально он подписал бумагу о том, что не имеет к нему материальных претензий.
Абсолютно.
Он не то, что взял на себя ответственность за его политическое мировоззрение.
Нет.
Он просто сказал, что материальных претензий не имеет.
Не имеет,
за это
да.
К нему пришли из органов, лишили допуска.
Да.
Соответственно, он должен был уйти с работы.
Без допуска он не имел права работать.
Да, то есть его уволили с работы.
Его уволили с работы. И он пытался это оспаривать вплоть до ЦК КПСС.
Его из партии еще исключили.
Его исключили из партии. Да. Он пытался оспаривать это в течение 2 лет. Он дошел до ЦК КПСС. У него были хорошие знакомые и хорошие связи, и ничего, естественно, это не принесло никаких результатов.
Но сын уехал.
Сын уехал благополучно,
да
в 79-м году. А он пошел работать истопником в кочегарку возле Финляндского вокзала в Ленинграде.
Не было его работы лучше? Или это у него как-то протест так выражался?
Нет, это не его протест, просто никуда не брали. Его по блату туда, по большим связям. Самое интересное, что, по-моему, это самая кочегарка, в которой когда-то работал Цой или там или еще кто-то.
Да.
То есть она была как бы известная, потому что те, кто ее типа руководил, они знали, они принимали людей, которых не брали никуда. Я точно не берусь сказать, что Цой работал именно в той кочегарке или в другой, но как бы примерно путь был у всех одинаковый. То есть надо было куда-то устроиться. И это было самое низшее, там, где вообще тебе уже ничего не могло повредить и помешать.
А если не устроишься, так ты еще пойдешь по статье как-то
не ядец. По статье как-то не ядец, правильно.
Да.
Но потом, когда уже 2 года прошло, и он понял, что ему уже ничего не светит, и он дошел до ЦК КПСС, и ему было отказано во всех инстанциях, его друзья, по очень большому блату, пристроили в ремонтное ателье по ремонту телевизоров.
Ну там хотя бы бабки какие-то.
Там деньги, но там нужно было план выполнять по ремонту телевизоров, а он был человек уже достаточно немолодой на тот момент, ему было очень трудно довольно-таки. И когда он уже вышел на пенсию, возраст уже начал сказываться, Он ушел опять истопником, потому что у него уже был опыт. Угу. Можно было в резюме поставить.
Да.
И он работал, ты будешь смеяться, истопником на Пискаревском кладбище. Отапливаемые могилы, центр для посетителей. Это все топилось. Ну, там, слава богу, не кочегарка уже была, а как бы тепловая да, станция. И он там работал и этим истопником, и плюс получал пенсию, чтобы в совокупности было там положенные там, 300 рублей или сколько-то. И он работал сутки через трое, и вот это было уже как бы вот верх его карьеры на момент нашего
отъезда. Но он в итоге уехал или что?
Ну, в итоге мы все уехали, да, в конце 90-го, начале, ну, 3 января
90-го. А что он здесь делал?
Ну, он сюда приехал, это было, ему было уже так хорошо за 65. Интересно, что он приехал в другом статусе, не так, как мы. Мы приехали как беженцы, а он приехал как иммигрант, потому что у него здесь был сын.
То есть воссоединение с родственниками.
У него воссоединение с семьей было. А мы приехали как беженцы, поэтому он 3 года, он не получал никаких дотаций, но он ничего не делал. Как бы, ну, я всех содержала. Потом, через 3 года, ему были положены уже социальные пособия, медицина и так далее.